Ridicoli. Я приветствую вас, и естественно, в новом году мы начинаем снова собираться на наши семинары. Сегодня он у нас уже 18-й по счету. Вот и сегодня нам расскажет Константин Чарданский, наш старый любимый коллега, учившийся вместе с Дмитрием Васильевым на нашей кафедре, расскажет о своей любимой, так сказать, давно разрабатывающейся теме, поэтому он, так сказать, по-видимому, лучший в мире специалист, название которой вы видите, стрептостерия уязвимой формы, функции и эволюции. Пожалуйста, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, начну с того, что Феликс представил как мою тему. Это совсем так. Это очень маленький фрагмент, имеющий отношение к моим занятиям, но не более того. Термин стрептостерия был предложен в 1856 году Германом Станиусом для обозначения подвижности квадратных костей в черепе ящериц и змей. Когда в 1910 году Ян Цершуйс обосновал свою концепцию кинетизма черепа, где включил в нее, собственно, все аспекты внутричерепной подвижности у разных групп позвоночных, ну, тогда он, правда, говорил больше о рептилиях, он указал, что стрептостерия является как бы фрагментом этой проблемы, фрагментом всех внутричерепных движений. Вот здесь, на этой таблице, представлена подвижность квадратных костей в черепе хамелеонов, где она, пожалуй, очень ярче всего и выглядит. Здесь, правда, она изолирована от движений других элементов черепа. И это подвижение остальных элементов подавлено у тех двух миллионов. Но вот мы еще коснемся этой проблемы дальше. Стрептостерия является самым заметным элементом кинетизма черепа у очень многих видов организмов. У очень многих видов ящериц, во всяком случае. Хотя и не у всех. Поэтому, когда уже в 70-е годы 20 века начали внедрять современные экспериментальные методы для изучения внутричерепных движений, тензодатчики, рентгенокиносъемку, миографию для выяснения роли мышц, именно на стрептостерии центрировали внимание. Она оказалась самой заметной. И более того, в целом ряде случаев только она и обнаруживалась этими методами. При пренебрежении другими методами, более старыми, менее эффектными, такими как, скажем, анализ движений в черепе на синтезмологических препаратах, анализ микроструктур, чисто анатомический метод, или гистологические отчасти, если угодно, то оказалось, что при таком пренебрежении этими методами у нас тут стрептостерия есть, о чем стали писать, возражая некоторым более старым работам. Дело в том, что в 1962 году появилась превосходная работа Томмазо Фразетти, который приложил схему, предложил изображать подвижные элементы черепа ящериц как звенья, связанные шарниром. И предложил модель четырехзвенного шарнирного механизма, которую представил немножко другой человек, хотел сказать, но все равно. В общем, это подходит. Движения квадратных костей основаны на определенном состоянии связи с прилежащими элементами черепа. В частности, дорзальный голов четырехбочных выщелок квадратной кости связаны с парасагитальными отростками, верхней задвижной костью и чешуйчатой костью.
А вентральная полостная кость связана с перегоем. Эти связи представлены рыхлыми синдесмозами. А вот этот оттечный сустав, там имеется нереальная полость. А здесь может находиться связь, которая... Это правильно, потому что я могу ее исшибить. Спасибо. От зависимости от которой движения гладких костей могут принимать самую разную форму. Но об этом опять же немножко позже. Так вот. Вернемся к схеме Фразетки.
Что это за животное?
Это ктинозавр. Игуана. Это из работы Эдвича. Получение ктинозавра. Вот здесь представлен сверхзвенный шарнирный механизм. Как выражал Фразетта. Разные подвижные отделы были обозначены звенья прямыми, связанные шарнирами. Шарнир дает жесткие связи. И согласно работе Фразетты, квадратные кости двигаются так, как им позволено общей конструкции механизма. В точном соответствии с параметрами, заданными этой конструкцией. Вот такая схема, очень простая. Показалась очень перспективной сначала. Она произвела очень большое впечатление на исследователей и долгое время принималась и попала в орбиту руководства. Но вот когда начались экспериментальные исследования, когда выяснилось, что квадратные кости ведут себя как-то так, не совсем так, как требовалось по этой схеме. Они двигались самостоятельно, а по этой схеме им двигаться так не положено. Они могли двигаться и в противоположном направлении даже, по отношению к другим звеньям. Это вызвало недоумение, а потом недовольство. Появились выводы, публиковавшиеся рядом авторов, что модель, описанная Фразеттой, неправильна. Она слишком является заведомым упрощением и не соответствует действительности. В общем, например, на этой стадии все так и остается. Вновь работа. Последний обзор Мецгера, там примерно так все и констатируется. Обзор 2002 года. На самом деле проблема в том, разгадка проблемы, вернее, что сверхпределение совсем не так проста, как она получается по схеме Фразетты. Да и вообще, если понимать ее упрощенно. Сверхпределение очень широкое понятие и очень разное у разных видов. Вот эти связи в черепе, они очень разные. Они могут быть, особенно вентральная связь с перегоем, она может быть и рыхлой, вот как здесь. Здесь перегой не подходит близко к квадратной кости. Между ними имеется обычно даже определенный промежуток, и там имеется связка. И квадратная кость двигается так, как ей удобно. А в других случаях связи более тесные. Так получается схема как раз Фразеттина. Поэтому нужно было разобраться, что такое сверхпределение, и, ну, наверное, выделить ее отдельные формы. Для упрощения дальнейшего изложения. Можно выделить две основные формы подвижности квадратных костей. Подвижность независимую, как у хамелеона, там, где кость двигается более самостоятельно, а остальной территорий механизм остается неподвижным. Но вот здесь вообще сильно индуцированная его подвижность. Череп, по сути дела, почти акинетичен. За исключением движения квадратных костей. А бывает сверхпределение зависимое. Это квадратная кость здесь довольно, хотя и гибкими связями соединена с другими элементами, но эти связи не позволяют большой самостоятельности. Это зависимая подвижность. Вот соотношение зависимой и независимой подвижности квадратных костей обеспечивает разные формы сверхпределения. Можно было взять было разное количество этих форм, и разные попытки были сделаны. Пожалуй, наиболее простая и такая устоявшаяся следующая. Значит, при вот такой подвижности, как здесь представлен Хамелеон, у нас имеет место обособленная подвижность, обособленность предусилия. Если связь более тесная, у них представлены, во-первых, две формы подвижности. Вот зависимая, тут шардир, а здесь связка. Легко представить, что здесь кость может вести себя в известной мере независимо. Однако только в известных пределах, допускаемых длиной этой связки. На деле это немножко даже гипертрофировано на рисунке, в таких целях изобразительных. На самом деле это более тесно. Вот здесь квадратная кость может совершать и такие движения, и самостоятельные. Имеет место смешанное с рептостилией. Ну а первый случай, вот этот, можно сказать простой стриптостилии, поскольку здесь наиболее простые движения. Итак, три формы. Простая, смешанная и обособленная. Они представлены по-разному в разных группах ящериц. Можно сказать, что смешанная стриптостилия характерна для игуанид, агамовых, лацертид, теид, ангуид и дивамус. А простая характерна для варанов, гекконов, чешуеногов, ну, в основном, эти группы. Вот, само по себе все любопытно. Говорит о том, что разные формы подвижности, но это одновременно и ставит новые проблемы. Во-первых, как все это адаптивно можно интерпретировать, и можно ли, разумеется. И во-вторых, обратил на себя внимание очень интересный факт, что вот с разными формами стриптостилии коррелирует целый ряд особенностей челюстного аппарата, черепа и мышц черепных, которые проявляют определенные, я бы сказал, закономерные связи, соотношения с разными формами стриптостилии. Ну, в частности, вот мы посмотрим следующий. А, это уже многократно появлявшийся. Так, это немножко дальше, чем да. Ну ладно. Она тоже пригодится. Итак, во-первых.
Так, правильно?
Да, это лучше. Во-первых. Простой стриптостилии ей соответствует обычно жесткое небо, которое представляет свой единый стержень. Такое состояние черепа было названо Ферми палеотинатум. Жесткое небное. Тогда как смешанные стриптостилии соответствуют, то есть я путаю, но со смешанной будет жесткое, а с простой будет гибкое небо. Появляется в середине неба, на уровне, например, нёбного треугольного сочленения, гибкий поперечный сустав, где сустав соединения. Рыхлый десмос обычно. Иногда просто гибкость костной пластины отвечает за эту гибкость. Туда передача появляется гибкость. Причем в случае простой стриптостилии и гибкого нёба обычно более сильно развит мезокинетизм или подвижность. Вот здесь. Ну, я позже покажу картинку с ним. В средней части крыши черепа. В соединении лобной и теменной костей. Тогда как при ферме палатинарном черепе и смешанной стриптостилии кинетизм развит слабее. Особенно мезокинетизм. Затем у форм со смешанной стриптостилией имеется очень часто, не у всех представителей, но у большинства, вот эта мышца, представлена здесь на рисуночке. Это так называемая внутринижнечелюстная или интермандибулярная мышца. Очень интересная штука. Она начинается от нисходящей пластины квадратного панеброза, укрепленной вот примерно здесь, на этом уровне, медиальнее гребни вот этого. Идет к низу поворачивает вперед в аддукторной яме нижней челюсти и тянется в примордиальном канале, заходя она очень далеко вперед. Ну и она короче, она, конечно. Оттянутся короткие мышечные волокна, более короткие, чем у большинства других мышц. И вот такая интересная порция с не очень понятной функцией. Зачем бы она была нужна? У ящериц с простой цветостелиной, с гибким небом и с сильно развитым мезогенетизмом такой мышцы, как правило, не бывает. Кажется, исключение есть, но это случай, это одно, один известный мне случай. И далее. Так, это уже было. Но здесь вот видна та же самая интрамедулярная мышца с медиальной стороны. Вот нисходящее сухожилие. Вот так оно идет вперед. Тут такой вот пунктирный. И показано захождение в примордиальный канал. Здесь, кстати, видно еще одно отличие этих больших групп ящериц. Это агава. Вот характерные зубы. Довольно сложный. Сложным устройством коронок щечных зубов. Так вот, у ящериц со смешанной цветостелией зубы разные, но они имеют разного рода усложнения коронки щечных зубов. Это пример. У лацерта немножко иначе все устроено. Вот тут у лацерта внизу. У него две вершинки у этих зубов, но тоже видно, что зубы дифференцированы. Напротив, у ящериц простой цветостелии и прочими коррелирующими признаками, которые я не буду повторять, зубы устроены очень просто. Это простые конусы, заостренные более-менее сильно, иногда притупленные, но не имеющие более сложной дифференцировки. Вот все эти интересные моменты заставляют думать, предполагать, что вот все эти связанные признаки могут быть обусловлены различием пищедобывательного поведения указанных групп ящериц. И пищедобывательное поведение действительно различается. У игуаней и у тех автархоглос, у которых есть все эти указанные признаки, концертит и теид, отмечено, во-первых, что схваченная добыча подвергается некоторой переработке в ротовой полости продольными движениями нижней челюсти, нижнечелюстного зубного ряда по верхнему. В этом движении, несомненно, участвует тряпка стелия. Нижняя челюсть двигается на квадратный, то есть имеет квадратную мандибулярная система цветостилическая. Квадратная кость поворачивается в дорзальной связи, ну и, естественно, двигается вперед-назад нижняя челюсть. Такой механизм переработки пищи отмечен у пока немногих видов, но у агамиды и у лацертиды, во всяком случае. Может быть, более полные ныне уже данные есть. Я еще не получил, к сожалению, заказанную работу Шуэта, где самый новый и наиболее полный обзор различий пищедобывательного поведения в разных ящериц. Ну, надеюсь, что она пополнит мои знания. Во-вторых, две эти большие группы ящериц отчасти, хотя не полностью, различаются по способу захвата добычи. А именно, все игуани для захвата добычи используют язык. Тогда как автархоглоссы, и даже более вот, фероглоссы, включая ягоконов, они захватывают добычу челюстями. При этом совершенно разная немножко механика движений, разные нагрузки на череп, которые могут в какой-то мере обусловливать эти различия. Ну, в отношении зубов более-менее все ясно. Если данная группа ящериц использует вот такое движение для переработки пищи, понятно, что зубы будут у этой группы иметь тенденцию от Бога приятствовать толстой коробки зубной. Тогда как при захвате добычи челюстями и глотании ее целиком, без обработки, простые острые конусы предпочтительнее. Это относительно просто и не требует дальнейших комментариев. Сложнее с захватом языков. Имеет ли он какое-нибудь отношение к септостилии? Попробую и это. Ага. Ну это еще, кстати, пункт, который я забыл. Еще два различия двух групп. У форм со смешанной септостилией, ну и прочими коррелирующими признаками, характерна замена прежней квадратно-стволовой связки на квадратно-юго-мандибулярную. Вот мы представлены здесь, это игуана лейоцефалус. Прикрепление квадратной кости перемещается на нижнюю челюсть. Ну и примерно оставляет, остается на прежнем месте, на скаловой кости и прилежащих элементах. Вот такое еще одно характерное различие. Тоже еще требующее объяснений. Мы к нему вернемся. Это вот череп Гаккона с сильно развитым мезокинетизмом, который позволяет этой ящерице вот так интенсивно деформировать череп, опуская максиллярный сегмент, что увеличит манипулятивные способности челюстного аппарата и облегчает удержание захваченной добычи. Череп как бы подавляется пальцем двухсуставному по сравнению с черепом агенетическим или слабо безгенетическим. Но это самое к иллюстрации, собственно, уже сказал. А вот работа языка. Это рисунки по кинокадрам поедания добычи кавказской агамы. Вот здесь четыре стадии. Видно, как животное высовывает язык, приклеивается к ним добыча, а втягивается затем в рот. Подобное наблюдается и у хамелеонов. Причем обращаю внимание на то, ваше, что при выведении, начале выведения языка изо рта, нижняя челюсть выдвинута вперед. По-моему, это видно даже на этом рисунке. Это не очень сильно. У агамы движение не очень велико, у хамелеонов заметно больше. Сохраняется эта выдвинутая челюсть здесь, но затем она двигается назад. Вот такое интересное движение. Похоже, что он связан опять-таки со септостилией. Вот теперь действительно вопрос, зачем бы это? Зачем при захвате добычи языком выдвигать нижнюю челюсть вперед? Это движение наблюдается у всех гуаней, которые используют этот способ захвата добычи. Ну, здесь только предположение для объяснения. Вот такое положение челюсти, выдвинутой вперед, оно наблюдается во время фазы медленного открывания пасти, которая называется также фазой прицеливания специалистами, изучающими это пищевое поведение. И затем ротовая полость открывается сильнее, когда уже язык захвачен. В общем, это все на уровне догадок. Ну, можно предположить, и так, по-моему, легко проверить даже на собственном примере, что захватывать какой-то предмет языком удобнее именно таким образом. Это позволяет более точно произвести последующие движения, выдвижение, протракции вперед языка. А более широко открытая пасть при отведенной нижней челюсти — это уже завершение всего акта. И пока это лишь предположение, нужны новые эксперименты, чтобы проверить это. Посмотрите, как будет вести себя ящерица в данной ситуации с иммобилизацией квадратных костей каким способом. Это все выполнимо, но пока еще не сделано. Так что пока только догадка. В меньшей степени, чем первая. Ну, в общем, подводя итоги по этому разделу, можно сказать, мне кажется, что вот этот комплекс различий, связанных с 130 и с ее особенностями у разных помещиц, он определяется разной формой пищеварительного поведения. У ящериц со смешанной септистемией, с захватом добычи языком, и в значительной степени, в большей степени, наверное, с измельчением пищи в ротовой полости движениями, основанными на септистемии. Тогда как захват добычи челюстями, при котором усиливается сам кинетизм, появляется мезогенетическая линия перегиба, в ней усиливается она, он более выгоден для форм с простой септистемией. Почему? На это поспорт, вероятно, сразу дать ответ. Простая септистемия закономерно связывает движение квадратных костей с движением остальных элементов черепа. И это проще. Если иметь сильно развитую независимую септистемию в этом случае, ее придется контролировать. Так как она сама по себе уже используется мало, в данном случае питания, в данном способе питания, то она скорее невыгодна. В данном случае выгоднее простая септистемия, которая контролируется автоматически. Ну, приняв пока в виде гипотезы эти предположения, обратимся к разным формам, как найти функциональное объяснение им. Впрочем, отличием, связанным с соцсетей. Ну, зубами, повторяем, можно, вероятно, не повторяться, это достаточно просто. Вот более интересные случаи, хотел бы вернуться назад. Так, это куда мне нажимать?
Левая стрелка, назад левая стрелка.
Ага. Таблица. А, вот, ну, это тоже хорошо. Потом вернемся назад, эта таблица представлена как бы в такой простой схеме, разные формы у разных ящериц. Это разные семейства, естественно. Вот простая септистемия, внизу она, ОКП. Тут не попали геккониды, у них абсолютно то же самое, что у варанов и цинков в данном случае. То есть у них флексиполатинарная череп, отсутствует интрамандибулярная мышца, имеется югомандибулярная связка, ее нету. И вот последняя дифференциация зубов, у них зуб не дифференцированный, не попал сюда, к сожалению. Ну а у форм со смешанной септистемией и обособленной хамелеоны, у них противоположная картина, фирмополитинарность всего черепа, имеет центромодибулярные мышцы, кроме хамелеонов, имеет фигуридибулярная связка, кроме лоцертик и тейниц, и зубы дифференцированные. Пойдемте дальше. Так. Ага. Пошли назад, правильно. Значит, нажал на то, что надо. Начнем отсюда. Внутри нижней челюстная мышца. Может быть, самый любопытный из этих признаков. Что может делать эта мышца? Вообще, в принципе, это тоже порция челюстных адукторов. То есть, в принципе, она при сокращении будет смыкаться челюсти, приводится нижняя челюсть, вряд ли есть какой-то коррекционный компонент на нижней челюсти, хотя бы невелик. Невелик в силу того, что очень близка к поверхности квадратной кости, ее линии действия, миовектор. Положение сухожилия показывает, что миовектор этой мышцы очень близок к оси челюстного сустава. Как адуктор эта мышца невыгодна и, вероятно, малоэффективна. Для чего же она может быть выгодна? Вот обратимся на ее главную особенность – брюшко в прибрадиальном канале нижней челюсти. Короткие волокна, заполняющие довольно тесную костную полость с костными стенками. При сокращении этой мышцы немножко затягивается сухожилие внутрь, а брюшко, состоящее из многочисленных коротких волокон, оно становится толще, естественно, как всякая мышца. и как бы очень плотно фиксируется в этом канале. Это вот как бы позволяет догадываться о функции этой мышцы. Это функция фиксации. Фиксация через тонус сустава. В какой-то мере его иммобилизация. Цель приведенной нижней челюсти. Зачем это нужно? Еще в свое время Кэтлин Смит предположила, что септостилия независимая, она, по ее мнению, была нужна для особого движения нижней челюсти, приводящейся к черепу не в челюстном суставе, а в суставе квадратной кости и черепа. То есть в септостилическом сочленении вот здесь. В принципе, это вещь возможная. Хотя не очень понятно, почему надо заменять челюстной сустав и пероли септостилическим соединением. Для этой цели необходима именно фиксация челюстного сустава. Чтобы он не работал, а работало септостилическое соединение. В схеме, предложенной Кэтлин Смит, много неувязок. Непонятно и зачем это. Непонятно, в общем-то, череп уже приведен, к черепу ниже чем приведена. Даже данные мышцы, что же еще делать, что со септостилическим суставом. А вот приняв во внимание, что у этих ящериц имеет место переработка пищи продольными движениями нижней челюсти, то это понятно. Вот для того, чтобы эти движения были эффективны, как раз и годится эта схема. Фиксация челюстного сустава, сокращается тригоидная мышца, которая тянет вперед нижнюю челюсть, протрагируется вся эта система, ну а затем сокращение наружного аддуктора интенсивно ретрагирует эту всю систему. Вот такое предлагается объяснение, которое мне лично кажется правдоподобным. Опять же, вероятно, с помощью современных методик его можно проверить. Пойдем дальше. Так. Ну, в зубах мы говорили, вернемся к индивидуальной связке. С ней как все более-менее понятно. При гумандибулярной связке возникает очень любопытный механизм. Подобный механизм, который был описан Криппом у птиц в 1933 году, и который эффективно создал механизм Криппа. Правда, там по-другому устроен череп, но, в принципе, тот же самый. Если при наличии гумандибулярной связки, она вот здесь на схеме показана пунктиром, включается депрессор нижней челюсти, движение показано стрелочкой. Связка натягивается, естественно, при открывании пасти. И связка, прикрепляющаяся к нижней челюсти, начинает играть роль оси вращения. При продолжении сокращения мышцы у нас дальнейшее открывание пасти возможно только если производит протракция квадратно-мандибулярной системы вперед. Она автоматически протрагируется, совершается продольное движение нижней челюсти относительно верхней, при открывании пасти. Ну что для животных, которые используют такое движение при выведении языка, а также и у животных, которые используют продольное движение нижней челюсти для последующей обработки добычи, мне кажется, эта роль связки с автоматическим эффектом вполне понятна. Ну, таким образом, мы можем сказать, что различие септостилии и связанных с ней признаков могут определяться в разных филогенетических столах ящериц, приспособлением к разному типу пищедобывательного поведения, которое я уже называл. Ну вот теперь можем обратиться к вопросу эволюции. Я не очень удовлетворяю ваше внимание, товарищи. Значит, еще долго и давно говорю. Если еще ничего, продолжаем.
Дайте высчитывать.
для семинарии.
Так вот, немножко дальше с картинкой.
Все уже было.
Вот. Начало. На этой картинке представлен череп Аузухи, пингвины, всем известный. Это то, что предшествовало ее прибывающей. Не обязательно ли возникли именно пингвины, хотя это не исключено. Могло бы быть. Тип строения был исходный. Это тип строения ранних лепидозавров. В этом черепе от черепной подвижности предков сохранился только плевротинитин. То есть подвижны были боковые отделы, представлены здесь снизу вот этой темной линией. Здесь это вот, эта часть, значит, нёба щеки. Ну и на злочной стороне вот влево. Опять-таки от темной разделяющей линии. Никакого настоящего мета или метакинтина, скорее всего, у них не было. Толстые кости были, хотя несколько вытянуты кверху, но не достигали еще параоцепитальных отростков. И были еще, видимо, буниостеличны. Это своим противоположностью этой стилии, как назвал Стабиус. То есть были неподвижны. Чтобы превратить этот череп в череп ящериц, необходимо квадратные кости вытянуть кверху, сделать более рыхлыми вот эти латеральные связи, удерживающие чешуйчатая кость, нисходящая отросток, скуловая кость, чтобы здесь появилась связь с параоцепитальным отростком, подвижная. В ящерице все это произошло. Это череп ящерицы для одного цинка, эумец. Вот характерные его особенности. У эмгина, если вы помните, чешуйчатая кость вот сюда не сходила, закрывая хладную кость сбоку. Здесь была куда-то скуловая кость, нижняя височная дуга. И когда лепидозавры вступили на путь эволюции, та ветвь, которая пошла к ящерицам, пошли радикальные изменения в черепе. Чешуйчатая кость потеряла свой нижний отросток вентральный. Квадратно-скуловая кость редуцировалась вплоть до полного исчезновения. Квадратная кость увеличилась размер, поднялась вверх. Приобрела нескладную форму. У него появился так называемый барабанный гребень. Полость барабанная сзади. Вот эти изменения, видимо, выявили двоякую природу. Предполагал Карл, они отчасти были связаны с формированием системы среднего уха, потребовавшей вот такого повышения квадратной кости и появления барабанного гребня и барабанной полости. Ну и во-вторых, с увлечением черепа. Вот было очень соблазнительно связать эти изменения и с септочерепно-скелетизмом. Ну, казалось бы, становится понятно, как все это возникло. Облегчение черепа было обусловлено усилением септочерепа. Нет. Этому есть аргументы против. Заключающие, во-первых, в том, что у целого ряда ранних лепидозавров, а также даже у архозавров, куда перевели пролоцертилий, у них тоже индуцировалась нижняя височная дуга, а септоцилий не появилась вероятно. Так что это было не до того септоцилия, а потом уже индуцировалась, а наоборот. Ну и во-вторых, у современных птиц дуга сохраняется, а кости рептилично. Стало быть, это возможно было связано именно с другими изменениями. Но это было несомненно предпосылки для возможности возникновения рептостилизации. Можно представить две гипотезы о том, как возникали изменения, ведущие к ящерицам. Одна из предполагает, что первая возникла с рептостилием. Раньше, чем плевротинитин превратился в амфикинитин в ящерицу. Такую гипотезу высказала Памела Робинсон и уже упоминавшийся Томазе Фразетто. Этому есть аргументы. А именно, имеются признаки септостилии у ранних эолотротилий триасовых, у которых еще не редуцировались все эти элементы и не произошло формирование кинетизма. В данном случае нет следов его налёрок. А вот в стрелах города было, судя по некоторым особенностям, связи в открытых костей. Во-вторых, это может найти объяснение. Независимая стрептостерия могла появиться уже первоначально, что сразу дало адаптивные преимущества. Она позволяла вот те самые адаптации, о которых мы говорили, продолжение движения квадратно-мандибулярной системы для переработки зубами добычи и, может быть, для движения языка. Потому что, видимо, эти функции уже были. Что доказывается, может быть, кстати, уже почти доказано, их раннее появление, доказывается тем, что эти движения имеются уже у гантелей и у черепах. Правда, у них основано не на стрептостерии, а на движении в черепном суставе. Но нетрудно понять, что эти движения гораздо менее совершенны, чем стрептостерическое обеспечение и простой подвижности. Потому что челюстной сустав несет большую нагрузку, и еще дополнять его функции тем, что он обеспечит продольное движение, это, возможно, было неэкономично. Появление дополнительного подвижного сустава в дорзальном сочленении гладкой кости обеспечило очень надежную работу челюстного сустава, который оставался неприкосновенным во время этого движения, ложившегося целиком на функцию дорзального сочленения гладкой кости. Вот это аргумент в пользу этой концепции. Другая гипотеза предполагает, что все-таки возник сначала, сразу возник амфикинетизм, имевший примитивную форму и очень небольшой размах движений. И в его рамках была простая стрептостерия. Аргументов здесь немного. Во-первых, это то, что такой тип движения имеется у примитивных игуан. Вот у циклювы. У нее, несмотря на то, что у всех игуан стрептостерия смешанная, а вот у нее простая, с очень небольшим размахом движения. И почему смешанная и сильно развитая у других игуан превратилась в простую, именно в простую у циклювы, менее понятно, чем наоборот. Во-вторых, если принять схему к изначальному развитию стрептостерии, придется допускать, что в эволюции оставших волос произошло упрощение движения гладкой кости. То есть вторично она стала менее подвижной, чем была сначала. Конечно, это тоже вещь в принципе возможная, в эволюции не такое случалось, но мне кажется, это предположение все-таки менее экономично. Однако я вполне признаю, что гипотеза, так сказать, имеет примерно одинаковую аргументацию сейчас, 50-50, возможно и так, возможно и наоборот, на мой взгляд. Пока это дело больше научного вкуса, чем аргументов. Итак, от этого примитивного состояния, да, кстати, сам момент преобразования в череп ящерицы выглядит довольно радикально. Все-таки было неподвижно, стало подвижно. На самом деле все гораздо проще, чем кажется. Уже имелся первый кинетизм, имелись подвижные связи. Вот и впереди была подвижная связь, имелись связи здесь крыши черепа. Это я показываю на воздухе. И в сущности, чтобы получить из облегченного черепа и воздухи, где редуцировалась складная кость, нижний отросток чешуйчатой кости, и после прочие изменения, о которых мы говорили, а чтобы получить череп ящерицы, нужно всего лишь ретардации, то есть ретардации гетерохронии и развития некоторых черепных сочленений. Это явление вообще наблюдающееся довольно часто. Гетерохронии – самый обычный вариант суперанальной изменчивости. И если изменение должно произойти одновременно, общая задержка, почему я говорю об общем происхождении эфекинетизма целиком, казалось бы, очень трудно представить, что перерасподвижность и в квадратном, по оксипитальным и в лобное, семенном и прочих течениях. На самом деле, если задержка развития общая, то они все и появятся, эти гибкие течения. Так что ничего особенно сложного нет. А дальше эволюция ящериц пошла по двум направлениям. Одно направление – это направление игуаней, где усовершенствовалось захват добычи языком при сохранении переработки зубами, что способствовало появлению независимой и усилению независимой сверхтестивии и всех связанных с ней признаков, которые вы называете. Эта эволюция привела, в конце концов, к появлению хамелеонов, у которых и захват добычи языком достиг максимального совершенства, сложный и очень совершенный аппарат, сверхтестивия стала обособленной, а кинетизм черепа у них индуцировался. Сам все это любопытно и требует специального объяснения. И здесь я воспользуюсь мыслью Феликса Яновича, которая мне очень понравилась, что у хамелеонов усиление аппарата протракции языка, требующие больших механических нагрузок, оно ведь осуществляется через посредство целевой мышцы, которая связывает нижнюю челюсть и череп, давая опору. Так вот, вот целевой мышцы, для того, чтобы она была эффективна в этом процессе, необходима жесткая рама, жесткая опора впереди, на черепе. И вот акинетическое небо в этом случае более удобно. Кстати, я вот пропустил немножко в рассказе о том, почему игуани остались фирмами полуцинарными, а также вот некоторые автархолосы, сохранившие этот механизм переработки пищи, а формы с усиленным кинетизмом стали флексиполуцинарными. Флексиполуцинарность понятна. Она позволяет сильнее усиливать очень значительно мезокинетическую линию перегиба в крыше черепа, усиливать саму функцию основного кинетизма. Вот превращение головы в своего рода палец через того аппарата. Почему флексиполатинарными остаются остальные? А вероятно потому, что для того, чтобы перерабатывать пищу таким движением челюсти, это ведь не настоящее жевание, а это скорее ее резание, движение двух зубных рядов, нижнего относительно верхнего. Нужна относительная жесткость опоры. Вот это потом я вспомнил о хамелеонах. Здесь это раньше было, потому что это был фирм, который появилась, и в ней даже не появилась, она была связана от предков. И раньше я считал, что она связана именно с примитивным состоянием. Но если задуматься, получается, что, скорее всего, она имеет и функциональную нагрузку, обеспечивая жесткую опору зубам. Потому что шарнир потребовалось бы в данном случае иммобилизовать. Он уменьшал жесткость, так как это сделала интермодюлярная мышца с нижней челюстью. Вот если бы верхняя стала гибкой, верхняя челюсть, потребовалось бы как-то ее иммобилизовать в момент этого движения. Ну вот это одно направление эволюции ящериц. Второе направление – это направление части автархоглосс, которых я называл. Это усиление кинетизма в связи с захватом добычи челюстями, превращение сверхтестивии развивается как простая, сохранение примитивного состояния или вторичное изменение, мы оставили вопрос открытым. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотел бы сказать, товарищи.
Спасибо большое, Николай Николаевич. Другие коллеги, у кого есть вопросы? Пожалуйста, давайте. Докладчику, ваши ваши голосы.
У меня два вопроса. Где начинается внутричерепная мышца?
На внутричерепная мышца, а тут все показать, конечно. Попробуем.
Да.
Она начинается от нисходящей пластины квадратного панеброза, которая начинается вот медиане этого гребня, на медиальном гребне полупи кости. Полупи кость имеет барабанный гребень, латеральный, и медиальный гребень, который вот здесь находится, в проекции. Вот здесь, для начала.
То есть не на черепе, а с квадратной кости?
На полупи кости.
А второй вопрос такой, что со скрепостелей у афферсбена?
У них иллюстрируется весь кинетизм, и скрепостелей в том числе. У них едва заметны среди ее. У них еще своеобразный чувствуй аппарат. Правда, есть моя трогонофит. Это был трогонофит бенит. Вот у них так. А за трогонофит я не могу абсолютно ничего сказать. Об офисменах очень странное мнение в литературе. Я с большим удивлением, когда увидел, что они акинетичны, прочел свое время, что все авторы, писавшие их раньше, утверждают, что их мезокинетизм развитый. Вот я его не видел практически вообще. У нескольких видов, которые мне попались. Вот допускаю, что трогонофит может что-то другое, но не знаю. Их у меня, к сожалению, так и не было.
Так, еще интересно, что бы хотел спросить, что
нибудь. Можно такой 19 вопрос. А вот безногость, так, да, она ведется к каким-то особым изменениям?
Вот к изменениям вообще, наверное, ведет.
Ага, вот
и. Но к этим, о которых вы говорили, нет.
Нет.
У Анны Безногой, у нее интересный кинетизм сильнее, поэтому такой промежуточный между как бы двумя этими группами, но это, наверное, не связано с безногостью.
Так, вы через еще есть ли вопросы?
Ну, у меня много вопросов. Я пока могу дать.
Давайте попробуем.
Так, Коля, а что когда вы пытаетесь иллюстрировать восхождение Ящериц, вы взяли вот эту Юнгию. А почему вы не хотите использовать более близкую модель для происхождения Ящериц, очень похожую и совсем близкую, классифицируемую рядом с Ящерицами, там, лепидозавры, эрготерию? Почему нужно отсылаться к Юнгине, у которой мозговая коробка не срослась, квадраты не дотягиваются и так далее, и так далее. Там много таких признаков, по которым можно сказать, что это не ящерица, совсем не ящерица.
Понятно,
и
понятно. Готовь я не беру потому, что в литературе людей, писавших разными авторами, имеется огромное разнообразие мнений в отношении готовь. И я встретил мнение, что готовь вторично изменилась. И в этом есть, по-моему, зерно истины, потому что у нее очень серьезные следы кинетизма. Сохранился набор мышц первого тарзального конструктора, который смысл-то имеет только в кинетическом черепе. Мы они редуцируются, но они имеются. И я долгое время считал готерию, позволял себе считать плевро-кинетической. Я даже писал об этом смело. Но потом появились работы, где это не утверждалось прямо, что нет левокинетизма. Может, они его не смотрели. Многие на Западе как-то его им пренебрегают. Не понимаю, почему бы это так. Ну, в общем, у меня появилась неуверенность в этой. Что у меня на самом деле? У меня, судя в руках, был очень плохой препарат. Музейский, кроме ничего особенного сделать было нельзя. И мнение прежде существовавшее, оно сильно поколебалось. Вот я готовлю из рассуждений, кроме литературных данных убрал. Вот поэтому.
Но следуя этой логике, извините, тогда Бенгини, у которой вообще ничего нет, кроме нескольких костей, еще хуже для вашей аномалии.
Ну, я на авторитет наорал. Да, ну, потом все-таки это даже пусть несколько костей, все-таки ее остеология более или менее известна. Конструкция черепа у разных эозухий. Ну, примерно, соответственно, этой модели в той или иной степени. Ну, вот эта модель помещается в рассуждение. Это, конечно, гипотетично, я отлично это понимаю, но другого вопроса не вижу Путина. В данной ситуации.
Следующий вопрос, Виктор
Иванович. Ну, может, даже не вопрос, выступление.
Еще интересно.
Не очень подготовленное. Вот, хотя я Николай Николаевич давно знаю и скопичился на его работах и так далее, и так, с удовольствием читал, и сейчас очень интересно послушать. Но поскольку я палеонтолог, то у меня такой как бы, вот, комментарий дополняющий скорее к тому, что вы сказали. Вот. Есть конкретные вот данные по эволюции ящериц палеонтологические, которые очень любопытные вещи показывают. Вот это к вопросу о том, какой генетик появился раньше. Да? Mm-hmm. Вот если рассуждать вот конкретно, вот какая группа в палеонтологической летописи появилась раньше, то появляются вот те самые, как вы говорите, вот архоглосс или сцинкодикономорф по-другому. Они в летописи вот прямо со средней юры доминируют, в юре и в раннем юру доминируют, mm-hmm. а вот игуаны со своим специализированным кинетизмом появляются только в позднем юру. И дальше, если взять вот наши материалы по этим игуанам, азиатские, вот, то эта группа доминирует до миогена. Вот они, видимо, встали вот на эти лыжи, это специальная такая адаптация, и дают большое, огромное, я даже сказал, разнообразие. При этом играются не только, видимо, в языки, но и в зубы. Потому что разные группы изобретают, вот я как-то делал доклад, показывал некоторых ящериц, ну, которые не совсем игуаны, но макротеиды, да, там, их классифицируют, у которых зубы, как у млекопитающих, сложные, многоборчатые. А как ни крути, приложить такие зубы сверху и снизу, там непременно должна быть окклюзия, а значит непременно должен быть механизм, который регулирует, компенсирует вот эти вот смещения этих челюстей. Поэтому все, что вы сегодня рассказали, это исключительно интересно. Это, видимо, имеет действительно глубокие эволюционные корни. Вот. Но опять же, продолжая вашему Ване же поставленному вопросу, а что вперед, то я думаю, что это все-таки вторичная адаптация. Mm-hmm. Если мы будем наблюдать, когда появляются вот эти вот группы, они все более поздние, чем сцинкодикономорф. Вот. Значит, у меня возник вот вопрос, может быть, по поводу, вы сказали, что циклюра — это архаичные игуаны.
Ну, так пишут.
Игуан сейчас очень, очень много, да, ну вот если говорить циклюры, там есть циклюры, вот игуаны, птенозавры, а есть еще дексозавры, маленькая-маленькая такая костлинная ящерица, у которой такие же зубы, много вершинные, да, большие игуаны, они питаются растительностью, а это пустынные, питаются всем подряд, в основном, с позвоночными животными. То есть она маленькая. И о чем? Какая мысль? Что, по-видимому, такие вещи у ящериц как-то потенциально у всех были заложены, да, вот у игуан в большей степени, конечно, да, потому что они там вот зубы играют. Позже макроцефалозавры, у них, у некоторых, значит, сложная окклюзия там возникает, так что про зубы я уже сказал. Вот, а вот пример с дексозавром показывает, что вот потенциально вот эти вот как бы склонность вот к такого рода преобразованиям, они заложены прямо внутри разных групп уже игуан. И они там выруливают это все каждый раз заново. И видимо, это многократно повторяется. Вот как бы такой вот. То есть это не совсем было свойство.
Не единый ствол, а параллельная
разница. Да, но в потенции это прямо это чувствуется вот таким вот образом.
Спасибо.
Есть еще желание задать вопрос или высказаться?
Я позволю себе критическое замечание по поводу трактовки волокнистых хромов. Вы сказали, что у нее очень маленькое плечо относительно челюстного сустава, и поэтому, значит, она как трактовка вот, плоха.
Она механически не выгодна.
Но поскольку у нее маленькое, с одной стороны, у нее действительно маленькое плечо, но с другой стороны, у нее очень большой физиологический поперечник, потому что у нее очень короткие волокна, а волокна короткие благодаря маленькому плечу. Вот на этом рисунке плечо приложение силы этой мышцы относительно челюстного сустава равно расстоянию от вот мышцы челюстного сустава до стрелки от надписи «хват», то есть до этого самого панироза. Представим себе, что мы бы пустили эту мышцу не туда, куда она реально идет, а на конечный отросток нижней челюсти, и увеличили бы тем самым плечо и приложение, допустим, вдвое. Соответственно, для того, чтобы челюстной сустав раскрывался на тот же угол, пришлось бы вдвое увеличить длину мышечных волокон. А значит, при той же массе мышцы вдвое уменьшить количество волокон, то есть вдвое уменьшить физиологический поперечник. Умножив физиологический поперечник на плечо приложения, мы получили ровно то же самое. Двое меньше поперечник на двое больше плечо. Поэтому говорить о том, что маленькое плечо невыгодно, трудно, потому что при данной массе мышцы маленькое плечо подразумевает большой физиологический поперечник. Таким образом, Если бы мы имели, рассуждая таким же образом дальше, две мышцы, одну вот такую, а другую имеющую вдвое большее плечо, вдвое больше длинноволокон, вдвое меньше физиологических перечень, такой же момент, то у нас никакой возможности сказать, что одна из них фиксирует сустав, а другая совершает механическую работу, не было. Потому что если одна фиксирует, то то же самое может делать и другая. Любая мышца может и фиксировать, и совершать механическую работу. Это не зависит, по-моему, от ее дистанции от сустава. Потому что все ее длинные волокна и физиологические перечень скоординированы с плечом приложения силы. Что касается значения того, что мышца залезла своим окончанием внутрь челюсти, то это может иметь простое объяснение, что раз у него большой физиологический поперечник, то есть много волокон, то следовательно ей нужна большая площадь прикрепления этих волокон, просто трубка дает большую площадь, чем просто плоская поверхность, допустим, внутренняя поверхность нижней челюсти. Кроме всего прочего, поскольку внутренняя поверхность образована покровными костями, сделанными из дермы, из эктодермы ротовой полости, то вполне логично, что просто эта мышца естественным путем, поскольку она первично связана как бы с замещающей частью нижней челюсти, она просто автоматически заключилась под покровные кости с внутренней стороны нижней челюсти и использовала эти покровные кости для крепления. Ну, просто большой поперечник надо большую точку для крепления, поэтому она и сидит в трубке. Точно так же, как, то есть эта трубка ничем особо не лучше, не хуже, чем если бы у этой мышцы был бы трубчатый начальный апнеур. Никакой особой разницы, в общем, на мой взгляд, нет. Вот все, что я хотел сказать.
Пожалуйста, мне очень интересно. Они, однако, не пистят одного. Очень важно, да, для меня, по-моему, обстоятельства. Почему эта мышца есть у фонд простой цветности линии, то есть со смежной цветности линии, почему ее нет у фонд простой цветности линии? Потому что он корреляция, и он как-то никак
не сказал. Я забыл сказать. Дело в том, что, если я правильно понимаю, то это единственный аддуктор, который действует только на челюстной сустав, а не на стрелистический сустав. И тем самым, когда есть отдельное движение челюстного сустава, а не жестко сцепленное, то, наверное, можно предположить, что выгодно иметь мышцу, которая отдельно заправляет челюстным суставом.
Это не единственный аддуктор. Имеется еще, ведь я не говорил о строении аддуктора вообще, имеется довольно много порций, здесь не изображенных и отсутствующих совершенно. Халатный апонеуроз велик и сложен у ящериц. Вот на этом барабанном гребне начинается латеральная пластина, она тянется вот так. А тут начинается валок, крепящий с латеральную сторону челюсти. Здесь имеется перегиб халатного апонеуроза, горизонтальная пластина примерно. А тут начинается валок, крепящий сюда верхнюю сторону, субангуляр. Имеется еще одна медиальная пластина, ее часть является нисходящая. Она дает волокна, крепящиеся на венечный апоневроз и именно на венечный апоневроз, который здесь изображен. Это то, о чем мы говорили. Так что под этим мышцам все довольно много.
Тогда у меня вопрос. Коррелировано ли с гипертрофией внутричерепной мышцы гипертрофией вот этих остальных?
Нет.
То есть гипертрофируется только она?
Да. Именно. Прочее сравнение.
Прочее.
Сильнее и слабее, но примерно одно и то же у вас вещи.
Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Если эта мышца увеличена, допустим, то есть два варианта. Или вообще за счет этого увеличена общая масса челюстной мускулатуры, или какая-то мышца уменьшена. Вот что из этого?
Думаю, это к общей мышце правильно говорить.
То есть просто это как бы прибавка.
Да.
Чего не уменьшено?
Да. Не ущерб, чему бы это прибавка. Она ведь и без занимает, которые другие мышцы не касаются, но за них лечились.
Ну, это понятно, но просто если сохраняется общий размер животного, то чего-то надо убавить, если чего-то прибавлять.
Ну, внутри нижней челюсти место большая часть не занята. Сравнивать точно объем порций, может быть, и можно, может быть, и нужно. Этого я не делал.
Но выглядит так, как будто это просто чисто.
Да, вот. Да.
Спасибо, еще утверждение.
Николай Николаевич, а когда вот вы анализируете и подобные движения челюстей, вы как-то вот из анализа совсем исключаете кровоидный мускул. Ведь кровоидный мускул при подавленном афигенетизме в этом случае, да, кровоидный мускул приобретает решающую роль. Он, кстати говоря, работает вдоль нюва и вполне может заменять вот эту вашу интермандибулярную, извините,
пожалуйста. Нет.
Нет?
Нет.
Нет. А почему?
У него совершенно другое направление волокон.
Он идет. А по непросто.
Он очень важен в афигенетизме. И в обеих формах стрептостилии. Вот в данной, о которой я сейчас поговорим, он является протрактором квадратной мандибулярной системы. Он и только, не он, не только он, еще и ложно-височная. Но в меньшей степени, тригоидная для этого важнее. Я бы мельком упомянул, и в разговоре в КПХ все это замялось. Ну а у форм с простой стрептостилией, как было показано еще Маринелли, тригоидная мышца передает адаптационный компонент дорожного адуктора на мышцеарный сегментчик.
Ну, я примерно.
А что вы делаете, что чемпионка?
Примерно это представляю, но значит, я бы хотел обратить внимание, что, во-первых, у игуаней, я поскольку сталкивался с этим, у игуаней не представляю себе, у игуаней обычно гораздо более тяжелый, массивный, крупный крыловидный мускул по сравнению с аутархоглоссами теми же, да, он большой.
Смотри, с каким? Вот,
ну, взять гекона, там он совсем не
почти гекона,
не
важный,
у варана чуть побольше. А у
какого не аутархоглосс?
Ну, я вообще не очень
люблю
аутархоглоссы, да.
Скверглоссы.
Да, скверглоссы, да. Вот. А в Игуане почти без исключения. Вот все, что мы не берем, кроме хамелеона, кстати говоря, огромный мускул. При том, что кинетизм подавлен, вот, там и меты, и амфи, да, то какой смысл тогда кровоидный мускул, если он не может передавать каких-то там...
Да, потому что есть, во-первых, вот, его роль, что я сказал, протракция квадратно-мандибулярной системы, а во-вторых, я с вами не соглашусь в отношении общего усиления этой мышцы у игуани, он разный, у фрикасома он очень маленький, просто черный такой маленький. Я удивлен, получив финансовую и начав работать. С трудом нашел, можно сказать. Он не велик волнуется. Так что по-разному.
Какие еще есть желания задать вопрос? И сидит тубняет, уже Николай Николаевич. Мне вот осталось непонятным. Если осуществляется протракция квадратной кости нижней челюсти для обработки добычи, то почему этой протракции не следует верхняя челюсть? Потому что движение нас интересует. Нижняя челюсть относительно верхней.
Да, конечно.
Почему движение протракции квадратной кости не предусматривает совершенно адекватной протракции верхней челюсти?
Из-за характера
из-за
характера септостилии. Речь идет о формах, у которых связь квадратной кости с пторигоидом сильно ослаблена. Имеется возможность именно до большого люфта. Как раз в тех размерах, какие требуются для движения нижней челюсти. А когда связка натягивается, картина, конечно, меняется. Но поскольку такого размаха движения и не требуется, он не регистрировался, я это оставляю за кадром.
Ну, достаточно люфта, конечно, можно согласиться. Да, я понял, спасибо. Дорогие коллеги, есть ли еще желание спросить Николая Николаевича? Или сделать какой-нибудь, дать какой-нибудь комментарий? Если нет, то я от имени всех вас и своего с удовольствием поблагодарю Николая Николаевича за это интересное сообщение, которое вот мне лично полезно не только потому, что это вообще интересно мне как морфологу, а и потому, что вооружает меня для того, чтобы я мог что-то интересное рассказать себе.
Спасибо.
Очень приятно. Этот аппарат, этот механизм возникает перед нашими глазами теперь лично целое взаимосвязанное живое. Это очень полезно. То, к чему мы все стремимся. Спасибо большое.